Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой, пребывающий в каждом из нас лично, помогает нам правильно понять и принять все то, о чем Ты будешь учить сегодня. И мы просим Тебя о том, чтобы помазание Духа премудрости, Духа откровения помазало наш ум, нашу душу и сделало каждого слушающего способным и понять и принять несравненно больше. Отец, мы просим Тебя о том, чтобы Дух премудрости, Дух откровения пролил свет на всякую тьму и помог каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять несравненно больше того, о чем они просят, того, о чем они помышляют. Отец, я прошу Тебя о том, чтобы Духом премудрости и откровения с каждого слушающего было снято бремя и ярмо тьмы. Помоги каждому слушающему сверхъестественно получить исцеление души через откровение. Пусть душа каждого слушающего высвободится от всякого влияния тьмы. Помоги им начать видеть. Помоги им начать слышать. Помоги им начать принимать и понимать несравненно больше Духом Твоим святым. Я сейчас благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что помазание Твое, Дух премудрости, Дух откровения будет служить ихней душе, исцеляя ихнюю душу, высвобождая ихнюю душу и утверждая в ихней душе Царство Твое. Спасибо Тебе за помазание, которое уже прямо сейчас помазывает их душу и начинает исцелять ее через откровение. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих не останется прежним. Но Духом Твоим они будут исцелены и высвобождены от всякого влияния тьмы. Отец, я также прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты будешь говорить и делать через этот материал, сверхъестественно действовало в душе каждого слушающего, высвобождая их душу и исцеляя. А я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Отец, за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, продолжаем. Мы с вами продолжаем рассматривать тему, которая называется «Смотреть на все в Сыне Божьем». Что это за материал и какова его цель? Ну, мы живем с вами в такое время, когда такие слова, как «различными ветром учения», они становятся ясными, потому что столько учений, сколько существует сейчас, наверное, ни в какое время такого не было. Но при этом, что стало существовать много учений, это не значит, что в них осталось меньше потребности. Другое дело, как и в приеме пищи, всегда нужно иметь мудрость, рассудительность и определенные знания, чтобы не кушать все подряд, потому что не все, что жуется, и не все, что, или, скажем так, не ко всему, к чему применяется слово «пища», является полезным для организма человека. То же самое и в духовном питании, то же самое и в учениях, что не каждое учение является тем, которое будет вести вас к необходимому результату, а именно освобождать вашу душу, чтобы помазание, которое пребывает в вашем духе, могло сверхъестественно достигать поставленной перед ней цели, снимать все бремя и уничтожать ярмо. Так как само учение, любое учение, оно имеет все-таки цель. В первую очередь освобождать вашу душу, чтобы помазание, которое в вашем духе, могло беспрепятственно реализовать возложенную на нее задачу. Также и цель этого материала, в общем-то, не сколько вам чем-то помочь, сколько выставить определенный стандарт. Стандарт, которым является Богом определенный стандарт, отмечаю, как его сын для духовного творения человека. То есть духовное творение человека должно себя рассматривать в ком-то. Духовное творение человека не может рассматривать себя вне кого. Просто рассматривать себя и принимать себя вот такой, какой я есть. Нет. Если духовное творение человека не рассматривает себя в свете определенного стандарта, то, в общем-то, ему сложно давать оценку правильности или неправильности своих действий. То есть, в общем-то, на сегодняшний день, если у как таковой у какого-то человека отсутствует стандарт, я имею в виду духовного творения человека, то, в общем-то, он всегда может быть довольным тем, что он говорит, тем, что он делает, как он поступает и вообще к чему он движется. А в некоторых случаях люди, в общем-то, все сводят к тому, что вот такой я есть. Не нравится? Ну, так и что вы мне скажете? Поэтому этот материал поможет лишь выставить этот стандарт. И опять-таки, это не значит, что Бог навязывает стандарт. Он его предлагает. Почему я хочу отметить все-таки слово «предлагает»? Потому что Бог есть любовь, и любовь не ищет своего. Она предлагает. Но, естественно, конечно, Бог как Творец имеет право заявить, что я настаиваю. Бог как Творец и как Отец может давать более радикальное утверждение необходимости этого духовного стандарта. Но так как Бог есть любовь, то, в общем-то, в большинстве случаев это можно рассматривать как рекомендацию, как просьба, как пожелание, необходимое рожденным именно свыше. В нашей первой встрече мы обозначили наш базовый стих, с которым мы работаем. И я хочу отметить некоторые тезисы по первой нашей встрече. Напоминаю, что тема встречи – смотреть на все в Сыне Божьем. Евангелие от Матфея 11, глава 29 стих. Дух Божий через Сына Божьего сказал такие слова. «Придите ко мне», очень важный момент, «ко мне». Поверьте, что только Иисус имел действительно подкрепление Божие делать подобные заявления. И нам нужно обратить на это внимание. «Придите ко мне». Я бы сказал так. «Придите не только духом, но придите и душой. Придите ко мне». И дальше по ходу вы поймете, почему на такие моменты очень важно делать ударение. Почему Иисус делает такое ударение. «Придите ко мне». Иногда мы задаем вопрос. Наверное, «придите» в целом как к Спасителю. Нет, послушайте, Иисус не является не только Спасителем. Он является и первосвященником, Он является и ходатаем, Он является и советником, Он является и целителем, Он является и учителем. То есть Иисус несет в себе всю полноту Божества. И когда Он говорит «придите ко мне», Он не говорит только «придите ко мне духом». Он говорит «придите ко мне душой», «придите ко мне телом», «придите ко мне всем, что у вас есть». И это в чем-то выражается, естественно, потом в чем-то и проявляется. И дальше говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. И замерите, какое следующее заявление, тоже удивительного характера. Я успокою вас. Я успокою. Послушайте меня внимательно. Когда Иисус делает такое заявление, в целом он обозначает, откуда вы будете иметь успокоение. Иисус сказал, во мне будете иметь мир. То есть, когда существует подобное заявление, это говорит о том, что вне Иисуса, а именно в ком-то другом, может быть даже рожденным свыше, может быть даже хорошем образе, вне Иисуса для вашей души покоя не будет. Иисус говорит, во мне будете иметь мир, я успокою вас. Так на сегодняшний день складывается, что по причине еще недостаточно обновленного ума, рожденные свыше ищут утешение в разных других образах, которые, в общем-то, им нравятся. В Библии есть много прекрасных образов. Образов, которым, учитывая по тому, что можно слышать, уделяется очень много внимания. Конечно, Павел, Иоанн, прекрасные образы. Конечно, Давид, прекрасный образ. Иоанн, допустим, там Иисус Навин. Тоже прекрасный образ. Но Иисус сделал такое заявление, которое должно привести в порядок, на взгляд, на эти образы. Он сказал, я успокою вас. А перед этим мы читали, придите ко мне. Поэтому весь материал, он будет и связан с тем, чтобы возможно, не то, что мы как бы перестали смотреть там на Давида, или перестали смотреть на Иисуса Навина, или Павла, Петра. Нет. В целом, на основании этих слов мы просто выставим правильный фокус. Мы должны просто понимать, что важно нам увидеть в Павле, а что важно нам видеть в Иисусе. Возьмите иго мое, я сейчас не буду говорить, о чем здесь идет речь, потому что нам нужно дальше двигаться, на себя и научитесь от меня. Хороший здесь момент. Научитесь от меня или научитесь тому, что делаю я. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, если будете, придете ко мне, если будете учиться от меня, и найдете покой душам вашим. Вообще слово покой, это не значит безразличие, знаете, некая такая нирвана, что мне абсолютно все равно. Покой, это значит, когда вы не будете шататься из крайности в крайность. Я называю слово покой в данном контексте душе, покой душе, это когда вы обретаете душевное зрение. В 28 главе Второзакония есть такая форма проклятия. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. То есть, казалось бы, день на улице, светлый день, а человек ходит ощупью. Но не ощупью физически, а ощупью душевно. Это значит, не знает, чем заняться, не знает, куда идти, не знает, что для него лучше сегодня, что лучше сейчас, не знает, что Бог от него ожидает. То есть слово «не знает», «не знает», «не знает» буквально накладывается на все, что в его жизни. Вот это называется душевная слепота. В таком случае душа не имеет покоя, и это выражается в какой-то степени в эмоциях, в поступках, а в результатах, и, конечно, это уже само собой. Поэтому найдете покой душам вам. И заметьте, что Иисус сказал достаточно ясно, чтобы это не понять, надо, чтобы кто-то помог, что покой душе вы будете иметь только в нем. Конечно, когда вы не знаете, как именно это будет реализоваться и в чем именно этот покой будет выражаться, то, в общем-то, пока задерживаться здесь не очень приходится. Поэтому то, о чем мы говорим, оно будет открывать, как в Иисусе, как в Богом определенном стандарте, вы найдете покой для своей души, или, правильнее сказать, найдете необходимый вам свет, чтобы, в общем-то, входя как в новый день, как, в общем-то, будучи уже рожденным свыше Дитя Божьим, иметь правильный для себя как ориентир, как и стандарт, который для нас есть Богом определенный, Сын Божий и Иисус. И я отмечу некоторые тезисы по нашей первой встрече. Тезис первый, я возьму их два всего. Что мудрость земная, это мудрость искаженная, мудрость земная, делает все, чтобы рожденные свыше рассматривали Писание, отмечаю пока Писание, вне Богом данного им света истины, а именно Сына Божьего Иисуса. Почему говорю мудрость земная? Каждый рожденный свыше имеет в своем духе мудрость Божию от Духа истины. Но рождение свыше не вносит обновления ума. То есть обновление ума – это то, чем рожденный свыше должен заниматься потом на протяжении всей остальной своей жизни, земной жизни. Поэтому рождение свыше вносит изменения в дух, но при этом, что касается души, там еще остается мудрость земная, которая в целом находится в тех опытах, в тех взглядах, в тех стандартах, в тех, скажем так, навыках, которые в уме находятся в форме определенных твердынь. То есть что такое опыт? Это уже что-то последовательно приобретенное, на которое человек периодически уповает или применяет. То есть это уже не что-то, что пока экспериментальное, а то, что человек практикует всегда. Практикует в любых ситуациях. Это называется опыт. Допустим, кто-то увидел результат, как если он на кого-то кричит, тот человек реагирует. Ага, на крик реагирует. Хорошо. Он крикнул еще на одного, тот тоже прореагировал. Так в целом у детей вырабатывается рефлекс повышенных интонаций. Они начинают громко плакать. Почему они начинают громко плакать? Потому что это работает. И непроизвольно дети это закладывают как бы в тот опыт, который потом изменяют. Почему некоторые дети в истерике могут лежать на полу, бить ногами и это делать даже при людях? Потому что это, они видят, как это работает. Это уже их опыт, и они его применяют. Я как-то общался с одним человеком, и он говорит, ты знаешь, мой ребенок, вот он стал постоянно громко плакать. Вот что-то не так, сразу громко плачет и истерика. И мы проконсультировались с одним пастором, который имеет огромный опыт в служении детям. И он сказал так. Когда ваш ребенок останется дома вместе с вами, и вы его положите там в кроватку, и вдруг он начнет закатывать вам истерику, вы просто выйдете из комнаты и на какое-то время закройте уши. Просто закройте уши, чтобы не слышать, чтобы вот эта стратегия, которую ребенок предпринимает, не достигала определенной им цели. Это нелегко, говорит вам. И, возможно, он покажется вам, что эта истерика уже заходит за все границы. Вот наберитесь терпения. Наберитесь терпения. Ребенок должен увидеть, что это не работает. И как только он увидит, что это не работает, сделав еще это несколько раз, потом вы будете четко видеть, как ваш ребенок больше не использует настоящий опыт в отношении вас. То есть фактически он приобрел другой опыт. Заметьте, это что-то приобретенное. Опыт – это что-то приобретенное. Так вот, мудрость земная делает все, чтобы мы приобретали опыт не в Сыне Божьем, а в ком угодно. А так как у нас уже в голове существует опыт вне Духа Божьего, вне Духа Господня, то мудрость земная, она чаще всего именно на него и фокусирует наше внимание. Только теперь уже будучи рожденных свыше. И следующий тезис, который также обозначен в сегодняшней нашей встрече, она по счету вторая, что Бог определил рожденному свыше, определяю именно рожденному свыше, это не касается всех людей, рассматривать себя только в Его Сыне, как написано, Он, Бог, избрал нас в Нем. Не в Иове, это важный момент, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в Своем Сыне и Иисусе в Его Духе. Я бы ни в коем случае не упоминал настоящих участников Завета, если бы эти участники Завета не фигурировали в тех или иных материалах гораздо чаще, чем Иисус. Если вы в процентном отношении проведете анализ того, что вы слышите иногда в учениях, то вы заметите, что в процентном отношении Иисус гораздо реже упоминается, чем в определенных деноминациях Иов, Павел или Давид. То есть, если провести статистику, особенно в определенных деноминациях, то в процентном отношении Иисус будет занимать чуть ли не самое, знаете, его последнее место. То есть, как, знаете, сейчас делают предвыборную статистику, такой соцопрос, и показывают диаграмму, за кого больше якобы дают голосов. Так если вы бы сделали такое в отношении Иисуса, то вы видели, что Иисус, он бы, может быть, понятно, стоял где-то последний в очередь. Потому что его как пример рассматривают гораздо реже, как пример. Да, о нем говорят, да, о нем рассказывают, да, говорят, что вот Сын Божий, Спаситель, как важно, мы тебя любим, ты нам нужен, и все, 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 все. То есть о нем говорят не как об образце, а как о том, который пришел, что-то сделал и сейчас сидит, отстанется. Все. Но как образец, как пример для подражания, в основном это кто-то из участников Ветхого Завета, хотя Богом определен только Иисус. И сегодня мы как бы продолжим об этом говорить. Возможно, мы сегодня еще тоже не затронем какие-то практические моменты. Но я верю, что то, что вы сегодня услышите, оно также поможет вот сформировать правильный фокус. Еще раз отмечу. Мы не говорим, что Иов не является тем человеком, на которого нужно обратить внимание. Мы не говорим о том, что и апостол Павел, и апостол Иоанн, и даже Давид, что эти помазанники тоже не являются теми, на которых нужно обратить внимание. Но послушайте, есть огромная разница. Смотреть на них, как и что они делают во взаимоотношениях с Богом, и рассматривать их как тех, кому вы во всем должны подражать. Как образец. Это огромная разница. Хотя при этом, если мы посмотрим и даже послушаем, в ком в основном еще недостаточно обновленный ум отождествляет себя или с какими образами, то вы будете и удивлены, а с другой стороны, наверное, не удивлены, что в основном недостаточно обновленный ум чаще всего фокусирует внимание рожденных свыше на образы, такие как Иов, Моисей, Давид, Соломон, Вартимей, Иаира, женщину, страдающую кровотечением. Опять, они все присутствуют в Библии. Да, да и аминь не присутствуют. Но они не являются рожденными свыше. Они не являются безупречными по состоянию духа, души и тела. То есть они не являются теми стандартами, которые как стандарт вообще можно внести. Потому что стандарт — это должно быть что-то безупречное. Если там есть изъян, это уже не является тем, в чем во всем нужно подражать. Конечно, через эти и подобные образы, которые записаны и представлены в нашем замете, есть Божий план, чтобы мы чему-то научились. Но я бы хотел сразу внести ясность. Эти образы являются теми, через которые мы можем увидеть определенные методы отношений. То есть определенный метод отношения человека к Богу или Бога к человеку. Можем увидеть какие-то действия веры. Можем увидеть какую-то мудрость, которая в чем-то выражается. Но нам, сегодняшним рожденным свыше, в этих образах нужно рассматривать именно Бога, Его взаимодействие с этими людьми, но не самих людей, как те, с кем мы должны отождествлять себя. Они, эти образы, приемлемы для недостаточно обновленного ума. Я сразу делаю это ударение. Но не для рожденного свыше духа. Хотел бы сейчас, чтобы вы были особенно внимательны, потому что я сделаю на это ударение. То есть есть разница в том, чтобы отождествлять себя с кем-то из Писания и принять используемый им метод или принцип. То есть это разные подходы. Одно, что вы изучаете, что он применяет, а другое дело, что вы себя с ним отождествляете и через него рассматриваете. Это абсолютно разные подходы. Поэтому вы можете рассматривать некоторые принципы, методы, которые применяют участники Ветхого Завета, но ни в коем случае как образы, в которых вы себя отождествляете. Послание к евреям апостол Павел, можно сказать, Дух Божий через апостола Павла, 13 глава, 7 стих, говорит: «Поминайте или помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их и жизнь, подражайте вере их». Заметьте, вере, но не образу. Вере подражайте, но не образу. Человек не сотворен по образу другого человека. Это уже о многом говорит. Да, все люди находятся в одном классе духовных существ, но они не созданы по образу друг друга. Да, в Библии есть очень много хороших образов, которые там отмечены, допустим, как мужи веры, как послушные Богу, но только по одному образу сотворен человек. Только по одному образу. Поэтому в послании к Ефесянам Дух Святой через апостола Павла говорит так: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Поэтому только Сын Божий Иисус определенный Богом образец. Так как в отношении Сына сказано «Бог», а нам сказано «подражать Богу», «явился во плоти». То есть очень четко выставленное направление. Бог явился во плоти. Это сказано в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих. Хорошо. Итак, мы с вами замыкаем свой взор на Бога во плоти. Почему мы замыкаем свой взор именно на Бога во плоти или на Иисуса? Давайте я еще раз обозначу. То, что мы с вами говорим, это не попытка придать, знаете, какой-то тематики религиозности или там духовности. Нет. То, что мы сейчас с вами сделаем, оно поможет в нашем уме иметь ориентир, который фактически исключает эксперимент. В основном поиск, которым чаще всего занимаются верующие, это отсутствие стандартов. То есть они изучают Библию, что-то ищут, что-то пытаются найти, пытаются к чему-то себя привязать, хотя уже Бог определил, к чему себя привязать. Хотя уже Бог определил ориентир. Хотя Бог уже определил направление для изучения. Но, тем не менее, недостаточно обновленный ум отводит от стандарта, который определил Бог, и пытается представить другие образы, как якобы стандарт. Это его стратегия недостаточно обновленного ума через мудрость земную. Хотя, учитывая, что подражайте Богу, а Бог явился во плоти, то Иисус, как стандарт и образец, является именно тем, на которого нужно обратить свои взоры. Почему? Потому что мы возрождены Духом, как Он. Писание говорит, первородный или первенец из мертвых. Мы помазаны тем же Святым Духом Божиим, как и Он. В нашем духе такая же вера Божия, те же дары и плоды Духа Святого, как и у Него. Мы имеем наследие и также все оружие Божие, как Он. Мы по духу такие же, как Он, как один дух с Господом. Бог, наш Отец, определил нам, возрожденным свыше духом, быть такими же, как Он. Читаю Иоанна 1 глава 12 стих. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не просто знать, а слово «быть». Слово «быть» буквально здесь в контексте означает иметь все необходимое, чтобы жить на земле, как на небе, в тех способностях, в которых живет Бог. Быть чадами Божьими. Услышьте слово «быть». «Быть» — это говорит о том, что что-то вам доступно, то, что дает вам сверхъестественную способность над естественным физическим миром. Быть чадами Божьими. Также я хочу прочитать сейчас тоже очень, знаете, такое жесткое высказывание, но с другой стороны приводит в порядок нашу душу и опять выставляет правильный фокус на Сына Божьего. Читаю вам из послания к Ефесянам, 1 глава 4 стиха. «Так как Он, Бог Отец, избрал нас в Нем». Хорошее тоже. Заметьте, Он не избрал вас в Давиде, Он не избрал вас в Моисее. Он не говорит, что Давид не важен, или Моисей не важен, или Иов не важен, или Иисус Навин не важен. Но избрал вас только в Нем, в Сыне Божьем Иисусе. Прежде создания мира. То есть такова была, есть и остается Его воля по отношению к каждому новому творению. Чтобы, то есть у такого Божьего избрания есть цель. Есть цель. Если у Божьего избрания в этом есть цель, то вам лучше ответить на это Божье призвание. Избрание, извиняюсь. Чтобы мы, а именно говорится о рожденных свыше, были. То есть опять слово «были», как и в том случае, означает «имели необходимые способности и возможности». Здесь есть как обеспечение, так и цель. «Были». «Были святы и непорочны перед Ним в любви». Отсюда вытекает следующее заключение. Только отождествляя себя с Сыном Божьим Иисусом, воистине практически открывается дарованная Богом святость и непорочность. О святости и непорочности также существует много взглядов, высказываний и материалов. Но опять-таки, если вы хотите взглянуть на святость и непорочность о новом творении, истина, вам лучше изучать это через Иисуса и в Нем. В другом случае, через деноминацию будет идти преломление, которое отдалит очень далеко от истинного понимания святости и непорочности как Богом определенного и дарованного. «Предопределив, говорится дальше, усыновить нас себе через Иисуса Христа». Заметьте, в ком? Через Него. То есть усыновление совершается не через кого-то из участников Ветхого Завета, как бы они хорошо себя не вели, а именно через Него. «По благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он благодарствовал уже нас возлюбленным». То, что я сейчас как читаю, так и говорю, и не пытаюсь сказать, что ветхозаветные образы плохие или неважные. Но поймите, что то, с кем вы себя отождествляете, непроизвольно, именно тот образ начинает вами и обладать. Я имею в виду обладать не по духу, а обладать по душе. Если вы отождествляете себя, допустим, там, с Давидом, или с апостолом Павлом, или с апостолом Иоанном. Я не скажу, что это во всем будет плохо. Но во всяком случае это все равно не имеет той цели, которую определил для вас Бог. Если Бог определил вас и избрал вас в Нем, значит, пребывая в Нем и отождествляя себя с Ним, с Иисусом, будет проявляться то, что не будет проявляться в том случае, если вы будете отождествлять себя с апостолом Павлом или Иоанном. Да, вы можете читать послание апостола Павла. Там есть очень много мудрости и важных материалов для вас, как нового творения, будучи в теле. Вы можете читать и послание апостола Иоанна, и также читать и его Евангелие. Да, вы это все можете читать. Но послушайте, но во всех этих материалах нету, чтобы кто-то сказал, вы знаете, Иисус для вас не является стандартом и образцом. Да, есть заявление апостола Павла, подражайте мне, как я Христу. Но это послание или это заявление имеет, скажем так, причину. Причина состоит в следующем. Дело в том, что период служения апостола Павла не было распространенной книжки Нового Завета. То есть, да, на сегодняшний день нам доступен Новый Завет, мы можем открыть, почитать, и нам как бы доступно очень много узнать про Иисуса. В тот период не было. Это было редкий случай, когда у кого-то были какие-то рукописи, свитки. Поэтому апостол Павел, понимая, что людям надо представить какой-то образец, говорил, подражайте мне, как я Христу. Но на сегодняшний день у вас есть Новый Завет. На сегодняшний день у вас есть записано, представлен Сын Божий. Вам не нужно подражать Павлу, как он делал. Вам сегодня нужно подражать Христу, потому что вам доступно видеть, как и что он делал по записанному слову. В тот период не было распространено записанное слово. Поэтому он мог позволить себе на тот период сказать так. На сегодняшний день, если бы вы встретились с ним, он бы так уже не сказал. Он бы сказал, подражайте Сыну Божьему Иисусу во всем. И ни в коем бы случае не сделал акцент на себя. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к словам апостола Павла с пониманием во времени. Что это было сказано тогда, так как на тот период времени еще не было записанного Нового Завета, как доступный нам сейчас. Итак, по мере того, когда вы с кем-то отождествляете, то вы в тот образ, по сути, и облекаетесь. Человек облекается в тот образ, с которым себя отождествляет, и в который всматривается в Библии. Давайте рассмотрим пример. Я хочу с вами разобрать такой интересный пример. Например, рожденный свыше читает одно из учений в притчах Иисуса. То есть он, как обычно, читает Новый Завет и читает учение в притчах. Допустим, возьмем притчу о блудном сыне. Притча о блудном сыне для вашего ума предстает три участника. Это отец, это старший сын и это младший сын. Три участника. Ваш ум, будучи еще недостаточно обновленным, в основном будет рассматривать двух участников. В основном. Это младшего, как наиболее упоминаемого, и это старшего. Учитывая, что младший наиболее упоминаемый, и вокруг младшего много разворачиваются событий, то ваш ум, действуя избирательно и понятно для него, конечно, обозначит для вас именно этот образ блудного сына. Именно с ним ваш ум будет стараться отождествлять вас. Опять это ум делает, потому что мудрость земная по-другому не действует. Мудрость земная всегда переводит фокус с первостепенного на второстепенное, третьестепенное, на вторичное и вообще на все, в сторону. Почему она так делает? Потому что у мудрости земной есть конкретная цель, чтобы вы жили в бесславии, чтобы вы жили в стороне от доступного вам. Причем слово «жили», я думаю, здесь уже не применял бы, существовали. Поэтому, читая учение в притчах, как его называют о блудном сыне, ваш ум непроизвольно, но с определенной стратегией будет формировать ваш фокус именно на блудного сына. Хотя, послушайте меня внимательно, Иисус, давая учение в притче, давал его именно тем, кому в свое время духом истины будет открываться истина этой притчи. Потому что истинная название этой притчи – притча о любви отца. не о блудном сыне. Но, конечно, для недостаточно обновленного ума притча о блудном сыне как-то понятна, потому что этот образ как-то, знаете, для ума более приемлемый. Хотя Иисус в этой притче обозначал не блудного сына и не старшего сына, а обозначал именно любовь отца. Почему так важен отец именно в притче? Потому что он живет в вас. Вселюсь в них и буду ходить в них. То есть кого нужно рожденному свыше изучать в этой притче? Отца, а не блудного сына. Но ум, еще недостаточно обновленный, опять фокусирует на блудного сына. Конечно, это можно слышать не раз из кафедры. Конечно, об этом много говорят. Конечно, и вы теперь во многом понимаете, почему. Это делает именно недостаточно обновленный ум. Потому что обновленный ум будет фокусировать на отца. Обновленный ум будет говорить об отце. Именно его дух пребывает в вашем духе, и ваш дух соединен именно с его духом. Поэтому для вас, как рожденного свыше духа, нужно рассматривать образ отца, который в вас. Нужно рассматривать его действия, определенные для вас. Нужно рассматривать его. Но мудрость земная опять рассматривает блудного сына, старшего сына. Хотя они далеки от вашего духа и далеки от того, что доступно вашему духу. Также, если мы читаем Евангелие, различные истории, опять-таки, это уже как бы следующий пример можно взять. Про еще нерожденных свыше последователей Иисуса. Опять ваш ум, еще недостаточно обновленный, больше фокусирует ваше внимание на последователей Иисуса. Я имею в виду в Евангелиях Нового Завета. Хотя опять-таки, послушайте, вы рождены свыше. Вы имеете в своем духе все то, что дано вам как наследие Сына Божия. Зачем рассматривать тех образы, которые ну никак не связаны с тем, что есть у вас? Возникает вопрос, что будет происходить, когда вы, имея такое снаряжение, рассматриваете тех, кого их нет? Вы непроизвольно будете отводить свои взоры от того, что у вас есть, на жизнь тех людей, у которых этого не было. Подождите, Дух Святой в такой стратегии заинтересован? Нет. Кто заинтересован в такой стратегии? Мудрость земная, душевная, бесовская. Именно по этой причине эти образы или образы нерожденных свыше чаще всего фигурируют. Возникает вопрос, кто составляет такие учения? Дух Святой? Дух Святой бы никогда бы не делал ударение на того, кто не рожден свыше. Поэтому Дух Святой, формируя какой-то материал, сделал бы ударение именно на того, кому необходимо подражать во всем. Кому необходимо? Поэтому в послании к евреям, 12 глава 2 стих написано «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Именно на него нужно взирать. Опять, я еще раз хочу отметить, что причина не в самих рожденных свыше, что они вот такие. Причина в недостаточно обновленном уме. Именно мудрость земная создает этот прецедент или этот конфликт. Именно мудрость земная создает такую атмосферу, когда рожденный свыше не выставляет неправильный фокус. Допустим, такие высказывания, известные многим. «Мы все такие одинаковые». Или такое высказывание тоже распространено. «Вы такой же, как я». Послушайте, рожденный свыше вообще не имеет основания, я бы сказал, а значит и права делать подобные высказывания. На основании чего я это говорю? Во-первых, вы рождены не друг от друга. Во-вторых, если взять так, что вы соединены не с моим духом и не с духом вашего знакомого. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вы произошли от Бога, а не от меня и не я от вас. Значит, вы не такой, как я. И не говорите, пожалуйста, что вы такой же, как я. Вы не такой, как я. И я не такой, как вы. Писание говорит, отныне мы никого не знаем по плоти. То есть я не похож на вас. Вы не похожи на меня. Вы не похожи на других рожденных свыше. Вы такой же, как ваш отец. Опять ваш ум не даст на это согласия. Не даст на это согласие не потому, что он не даст на это согласие, А потому что мудрость земная в целом, опять-таки, не будет держать фокус на то, что делает вас по образу и подобию Божьему. Послушайте, мудрость земная, душевная, бесовская еще будет долго накладывать определенный отпечаток, с которым вам придется разбираться. Потому Писание говорит, апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум, потому что иначе отпечаток будет достаточно сильный. Поэтому вы не такой же, как я, вы такой же, как ваш Отец Бог. Вы по Его образу и подобию. Да, вы в классе духовных существ, как и я, допустим. Но вы произошли не от меня. Вы произошли не от меня. Римлянам 8:29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Давайте сделаем такое для себя, как заключение. То есть обозначим некоторую важную деталь. Не отождествляйте себя с творением. Ибо мы его творение. Это говорится у нас. Не отождествляйте себя с творением. То есть вы не такой же, как я не такой же, как вы. Мы не одинаковы. Не отождествляйте себя с творением. Отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли. С Богом Отцом. Для вас это будет правильно выставленный фокус. Особенно для вашей души. Я знаю, что вам придется защищать это, потому что ум опять снова и снова захочет вас отождествлять с кем-то из ветхозаветних или даже рожденных свыше, но еще не безупречных. Потому что апостол Павел, будучи уже рожденным свыше, другие апостолы, будучи уже рожденными свыше, они рождены свыше своим духом. Да, они послушные вошли в свою миссию, но при этом они все равно оставались не безупречными. При этом только Иисус оставался образцом и остается образцом. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как водорожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего вовек. Вы рождены от семени Слова Божьего». Другими словами, так можно сказать. Ваш папа – Бог. Я не говорю сейчас про ваше тело. Я говорю именно про ваш дух. Рожденный от Духа Божьего, есть Дух. Поэтому Бог назван Отцом Духов. И возьмем еще Иоанна 1 глава, 12-13 стих. Мы читали, но еще раз его повторим. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это важный момент. Единственная личность, с которой Богом заповедано вам отождествлять себя, это Сын Божий Иисус. Возможно, вы не знаете, как это делать. Возможно, вы не умеете это делать. Я согласен. Да, по этой причине создается определенный прецедент, что я как бы говорю, но вроде бы получается, что я говорю сам себе. С другой стороны, вам лучше это научиться. Если вы не будете это делать, вы будете создавать культ личности. Вы будете отождествлять себя с небезупречным служителем. Потом на каком-то этапе вы что-то о нем узнаете, придет разочарование. Подождите, но если вы отождествляете себя с человеком, я имею в виду с творением, то разочарование неизбежно. Потому что на сегодняшний день на этой земле нет безупречных служителей во всем. Есть люди, которые послушны, вошли в свою миссию и совершают свою миссию. Но я могу вам сказать, что в каждом призвании тоже есть период созревания. То есть это не значит, что если человек вошел в свое призвание, все, он зрелый. Нет, есть созревание в призвании. И созревание в Боге, и созревание в призвании. И созревание в призвании тоже требует какое-то время. И тоже он не во всем будет проступать правильно. Брат Олег, когда же они уже начнут поступать правильно? Но я думаю, что на земле лучше этого и не ожидать. На земле должен каждый занимать свое место, держать один стандарт и образец и быть послушным именно его воле. Ожидать, что люди будут сразу безупречными или даже спустя 10-20 лет, ну, это обольщать самого себя. Займите правильную позицию. Есть тот, по образу кого вы сотворены. Есть то, что ожидает от вас лично Бог. Возьмите для себя вот подобные ориентиры. Так, я создан по образу и подобию Божьему. Бог мой отец. Мне заповедано ему подражать. Есть. Подражать я могу в трех направлениях. Думать, как мой отец-творец, и думать о том же. Ага, это что, чисто, достославно, добродетель, похвала? Хорошо, есть. Второе. Могу говорить, как творец, мой отец, и должен говорить с той же целью. С какой целью говорит мой отец? Бытие 1-2 глава представляет. Он сказал, и стало так. Также Писание говорит, что то, что выходит из Божьих уст, не возвращается ему к тщетным, но совершает. Также Писание говорит, что смерть и жизнь во власти языка. Ага, говорить, значит, как творец, и с той же целью. Значит, цель должна быть только благословение. Потому что не может из-за моих уст течь горькая и сладкая вода. Так написано. Хорошо, определились. И третье, в чем должен подражать я Отцу, своему Небесному, это поступать как Творец, как Бог мой Отец, и с тем же мотивом. Мотив же Бог определил нам в нашем праотце Аврааме. И будешь ты в благословении. Ага, вот у меня как бы уже есть какое-то направление, что я буду подражать Бога в этим трем направлениям. Следующее я беру для себя стандартный образец, через которого я буду читать Писание, через которого я буду его изучать. Это Иисус как первенец из мертвых. Он же для меня есть Господь и все его необходимые служения. Когда вы выставляете для себя такие ориентиры и берете для себя такие стандарты, фактически вы устраняете экспериментальный поиск. То есть вы выходите из состояния эксперимента, вы выходите из состояния, когда вас очень легко одурачить или представить вам что-то истинное, чем истинное не является. Но опять, если вы этого не сделаете, это ваше право. Но если вы этого не делаете, вы просто пускаетесь в какой-то поиск, чаще всего разочарование, которого неизбежно, неизбежно. Поэтому не отождествляйте себя с творениями, не отождествляйте. Я хочу поделиться с вами словом от Духа Святого. Оно звучит так. Если вы смотрите на себя в нерожденных свыше, вы всегда будете видеть себя греховным и неправедным перед Богом. Тем самым, выключая свою веру в силу искупительной крови Господа Иисуса для вас. Смотрите на себя через участников, смотря на себя через участников Ветхого Завета, вы будете испытывать то, что испытывали они, будучи не исполненными силы Духа Святого в своем духе и находясь под влиянием закона греха и смерти. Да, в общем-то, это так и есть. Это сказал не я, это сказал Дух Божий, поэтому в целом вы тоже можете для себя делать какие-то заключения. Итак, рожденный свыше Дух не может быть одновременно отождествляем с, допустим, с образом Моисея и с образом Сына Божьего Иисуса. Не может. Если же вы пробуете это делать, то Писание говорит в книге Иакова, 1 глава, 7-8 стих. «Да не думай такой человек получить что-либо от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих». То есть, если вы отождествляете себя и рассматриваете себя в ветхозаветник, а потом пытаетесь проецировать себя в Иисуса, то в целом вы создаете прецедент, который для вас фактически не раскрывает доступное в Иисусе, и фактически загоняет вас как раз в рабство. Писание говорит, что в Иисусе вы сыны, а если в Моисее, то вы рабы. Но Писание говорит, что раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Поэтому вам нужно определиться, в ком вы. Возникает вопрос, если Бог рассматривает вас в сыне, в своем духе, в Духе Божьем, в своем Сыне, то кто может рассматривать вас в Иове, в Моисее или в Петре или в Павле? Кто заинтересован в этом? Дух Божий? Нет. Опять я сейчас больше делаю ударение на то, что если в вашем уме есть вот это побуждение обозначить Давида ли... Послушайте, если обозначить его взаимодействие с Богом, это одно. Но если обозначить спроецировать себя, вот с ним такое происходило, значит и со мной будет такое происходить. Вы отождествляете себя с тем, кем вы не являетесь и от кого вы не произошли. Вот я про этот момент. Не отождествляйте себя с тем, что постигало его. Не отождествляйте себя с тем, какой он прошел путь, с чем он сталкивался, потому что вы не знаете во многом даже причин этого. Падший дух заинтересован, чтобы исполненные власти и силы Духа Господня, рожденные свыше, рассматривали себя только через нерожденных свыше, так как только так они перестают представлять для него угрозу. Но Бог уже сказал рожденным свыше, обозначил образец, как написано Ефесянам 1:4, Он избрал нас в нем. Он избрал нас в нем. Давайте еще раз для себя обозначим. Каждый рожденный свыше не сотворен по образу Иова. Почему я так часто упоминаю Иова? Вообще не я часто упоминаю Иова, а чаще всего Иова упоминают в определенных деноминациях. Послушайте меня внимательно. Я бы ни в коем случае не упоминал бы этот образ или даже и это имя упоминал, если бы вот эти нечастые вопросы. Частые вопросы, которые чаще всего, опять-таки, задаются по специфике деноминации. Потому что если проанализировать, от какой деноминации какие вопросы чаще всего возникают и на кого чаще всего делают ударение, то можно заметить, что есть деноминации, которые симпатизируют Иову. И они прямо его везде разбирают, изучают и все исследуют. А есть деноминации, которые больше симпатизируют, допустим, там Давиду, апостолу Павлу больше симпатизируют. А есть деноминации, которые, допустим, больше симпатизируют Соломону, особенно в его пике там. То есть они как бы ему симпатизируют и больше как бы ударения. То есть получается, что большая степень симпатия кому-то из ветхозаветних, даже новозаветних, в большинстве случаев определяется не ихним истинным взглядом в свете Иисуса, а все эти той деноминации, к чему больше она склоняет. Но опять, так формируется, в общем-то, то, на чем легко больше создать культ личности, чем на самом деле истинный взгляд на самого себя. Еще раз и еще раз нужно вернуться. Есть Бог, который избрал вас в Сыне Своем. Рассматривать себя в ком-то другом, это опять-таки выводить себя из определенной воли Божией. Если Бог избрал вас в Сыне Своем, то вам нужно изучать себя в Нем. Как изучать себя в Нем, это уже другой вопрос. Это то, о чем мы будем немножко говорить. Но вам нужно изучать себя в Нем, проецировать себя на Него. Вы не сотворены по образу Моисея или Давида. Слава Богу, конечно, за них, но вы не по их образу. Римлянам 8:29, ибо он предузнал, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Бог не желает, чтобы вы были же такими, как все, думали, как все, говорили, как все и поступали, как все, потому что вы созданы по образу сына. Он также не желает, чтобы у вас было, как у всех. Он не желает, чтобы у вас было столько же, как у всех. Вы не все, вы его дитя. Вы дух, рожденный от его духа. Он желает, чтобы вы думали, как он, говорили, как он, поступали, как он, чтобы у вас было то, что у него, и столько же, сколько у него. Учитывая, что Бога не видел никто, а единородный Сын Божий явил Его, то когда вы смотрите на Иисуса, вы видите то, что есть в Отце, который в вас. Поэтому через Иисуса мы познаем Отца, который в нас. Иисус очень четко и радикально обозначил. Если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. В определенной степени я иногда даже тестирую так людей, которые хотят вести какой-то со мной диалог. Я спрашиваю их буквально немного про Иисуса. Потому что они хотят о чем-то говорить про Бога. Но если они не знают Иисуса в этих вопросах, то как они могут знать Бога в этих вопросах? Потому что Бог явился во плоти. Иисус формирует правильное представление о Боге. Они пытаются говорить о Боге вне Иисуса. Послушайте, это невозможно. Потому что Иисус раскрыл Отца и явил Отца таким, какой Он есть. Если вы хотите говорить про Отца, то, пожалуйста, давайте говорить про Отца в Иисусе. Тогда мы истинно будем говорить про Отца. Но они не знают Иисуса, потому говорят про Отца, исходя из своей деноминации. То есть, в общем-то, деноминация становится некими такими очками. Я не против деноминации. Послушайте. Но если бы деноминации, я имею в виду деноминационные какие-то особенности, не вносили путаницы, то нет вопросов. Но путаница чаще всего отображается на отсутствии плодов или результатов вследствие разочарований. Разочарований. Если бы не разочарование, если бы не падение, если бы не послушание не было. То есть, если бы этого всего не было, это бы не было вопроса. Но мы сейчас говорим, что давайте не будем там бросаться на ту деноминацию или на ту. Давайте выставим для себя образец. Научимся им пользоваться. А в общем-то я верю, что Дух Божий, Дух истины наставит на всякую истину, приведет в порядок то, что вы сами привести не можете. Теперь я хочу внимательно задать и чтобы вы вслушались в следующие вопросы. Эти вопросы помогут нам сориентировать опять-таки нашу душу и выставить правильные взгляды. Давайте еще, есть у меня раз побуждение отметить. Когда я говорю слово «отождествлять», я обозначаю очень конкретное действие. «Отождествлять» – это значит рассматривать себя в своих словах, в своих поступках, в своих действиях, только в нем. То есть, если мы говорим, что вы собираетесь отождествлять себя в Иисусе, то вам нужно изучать его, о чем он говорил, почему он об этом говорил, почему он так говорил, а не иначе. То есть, провести какую-то исследовательскую работу. Если вы рассматриваете и отождествляете себя в Иисусе, то вы должны увидеть, что непосредственно в жизни Иисуса приходит и что не приходит, какое его наследие и в чем он учится. Если вы отождествляете себя в Давиде, да, вы будете рассматривать, что в его жизнь приходит, из чего не приходит, и каково его наследие и с чем он сталкивается. Конечно, в большинстве случаев младенцам легче отождествлять себя именно с ветхими образами, так как Писание говорит, что младенец, он еще плотской или душевный. Ему легче отождествляться с себя с чем-то таким. Но послушайте, но если вы не поднимете планку для себя Иисуса, вы и останетесь в Давиде. Вы и оставитесь в Моисее, останетесь в Иове, и там будете находиться. И определенные деноминации, они буквально провели так четко эту черту, что в какой-то степени долго даже не нужно прислушиваться к Духу Божьему, чтобы понять, где находятся эти люди. Потому что из их уст тайное становится явным. То, как они говорят, то, как они поступают, яркая демонстрация того, кто их образец или кому они отождествляют себя. Да, они могут упоминать Иисуса, но упоминают его только в рассказах, и упоминают его просто в красивых фразах, делая это с каким-то акцентом, в какой-то интонации. На самом деле в их жизни отображения как такового нет вообще. Потому что если взять Иисуса и посмотреть на них через него, то в процентном отношении разве что рождены свыше. Все остальное, то, как они поступают, то, как они разговаривают, то, как они планируют, то, чем они руководствуют, там и близко нету представленного Сына Божьего. Там есть все, что угодно. Там есть Давид, там Иова с горой, там Моисея видно чуть ли не в каждом, там Иисуса Навина через третьего, но Иисуса там не видно. Возникает вопрос, это церковь Иисуса Христа или церковь Иисуса Навина, Моисея или Иова? Какой дух, в общем-то, там ведет людей? Если дух Христов, то он сказал так, я прославлю Иисуса. Кто там прославляется? О ком там говорится? На кого делается ударение? Кого больше берется внимание? Кто чаще на устах? Сразу тайное становится явным. А потом возникает вопрос, почему эти люди в таком состоянии? А потому что они не в состоянии того духа, в котором они должны находиться. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то осудить или обвинить, но просто жалко. Все творение стенает, а сыны Божии, дети Божии, они продолжают брать ветхозаветные образы, пытаться в них жить и пытаться их применять к Новому Завету. И я хочу задать следующие вопросы, вслушайтесь в них. Вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, а это именно состояние рожденного свыше, чьи способности и возможности надо изучать и практиковать, применяя к ним веру? Конечно, способности Господа Иисуса. Писание говорит, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Возникает вопрос. Если человек рожден свыше и своим духом соединен с духом Господа Иисуса, а при этом продолжает постоянно делать акцент на жизнь Иова, Моисея, Иисуса Навина и всех остальных, возникает вопрос, чьи способности и возможности он изучает. Естественно, что жизнь этого человека, допустим, она будет полным отображением того, что постигало Иова по разным причинам. Мы не говорим, что в жизни Иова вообще там не на что посмотреть. Нет, там есть многие интересные моменты, но больше интересные с Богом. И в отношении Бога, как он удивительно, как отец себя ведет в диалоге с Иовом, который не знал Бога на тот момент. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, чьи способности и возможности становятся определяющими для повседневной жизни? Конечно, его. Рожденный свыше имеет власть в имени Иисуса. Это во многом уже должно накладывать отпечаток. Рожденный свыше имеет дары Духа Святого. Это тем более должно накладывать отпечаток. Рожденный свыше имеет наследие, дарованное ему Господом. Послушайте, это скрывать, это уже воровство, считайте. Рожденный свыше имеет обетование, через которое ему доступно жить на земле, как на небе. Послушайте, рожденному свыше доступно. Если рожденный свыше это все не изучает и не применяет, то, понятное дело, он даже будучи рожденным свыше, будет продолжать жить, терпя и взваливая на себя то, что в данном случае ему не принадлежит. И будет утешаться тем, что так не будет всегда. Послушайте, да, вы можете утешаться, что так не будет всегда. Но при этом есть еще очень много того, что Бог ожидает от каждого из нас. А с таким утешением вы никогда практиковать волю Божию не будете. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, с какими стандартами жизни необходимо, каким стандартам жизни необходимо стремиться? Конечно, к его стандартам. Иисус стремился к очень четким стандартам, стандартам Царства Божьего, чтобы Бог царствовал в его жизни. И они очень четко прописаны и продемонстрированы им. Послушайте, в нем есть достаточно всего необходимого, что можно изучать и чему посвящать время. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, через кого надо смотреть на себя? Ну, конечно, через него. Вы же в нем. Как-то меня один человек спросил, брат Олег, вот вы так говорите, а как же брат Иов? Знаете, вот о нем так сказали, как будто я вообще пренебрегаю этим человеком, который записан в Завете. И слава Богу за ответ Духа Божьего, который Дух Божий дал мне на тот момент. Я его спросил, ответьте мне на такой вопрос. Ваш дух находится в духе Иова или в духе Иисуса? Ну, сказать, конечно, в духе Иисуса. Я говорю, значит, кого вам нужно изучать и в ком вам нужно себя рассматривать? Он в духе Господа Иисуса. А теперь скажите мне, то, сколько вы знаете об Иове в процентном отношении, по отношению к Иисусу, вы можете сравнить? Он замолчал. Потому что он очень много знает про Иова, почти ничего не знает про Иисуса. Поэтому ему легко отождествлять себя с тем, о ком он знает больше. Причем что тот, о ком он знает больше, по его состоянию души более приемлемо. А это мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому в Писании есть такая притча или мудрость, сказанная в притче, что дух человека знает горе его ума. А ума чаще всего горе недостаток знаний о Сыне Божьем. Следующий вопрос. Находясь духом, в духе Господа Иисуса, каким нас видит Бог? Какими нас видит Бог? Таким же самым. Такими же самыми. Послушайте, если Бог не будет вас видеть такими же самыми, вы не сможете верой простираться в ту сторону. Ваша вера именно представлена в том, кем вас видит Бог в своем Сыне. Поэтому ваша вера может двигаться в этом направлении. Потому что вы уже такие есть в нем. Ну, а если вы себя рассматриваете в ком-то другом, а не в нем, то ваша вера, в общем-то, скажем так, никуда и не движется. Больше движется ваша душевная часть, чем духовная часть. Следующий вопрос. Находясь духом в духе Господа Иисуса, с чьей властью и силой столкнется сатана, если решить причинить вам вред. Если вы в нем и практикуете его, то именно его власть и силу вы будете практиковать. Именно на нее вы будете делать ударение и опираться. Если же вы больше практикуете другие образы, то именно их состояние вы и будете практиковать. Хотя ветхозаветные образы, в большинстве случаев, они должны были нести наказание за свои ошибки. Вы же на сегодняшний день в Сыне Божьем, как Агнцем совершенным, через покаяние имеете полное право не нести наказание за соделанный ваш грех. В ихнем случае они по-любому должны были понести. В вашем случае вы имеете полное право быть свободными от наказания. Другое дело, недостаточно обновленный ум опять будет фокусировать ваше внимание на страдания тех людей. Я не скажу, что у верующих нет страдания. Особенно, когда человек ходит в призвание, есть определенная степень страдания, которую каждый человек в призвании претерпевает. Но эти страдания больше связаны с тем, что сама специфика призвания, она как крест, накладывает на себя определенный отпечаток, чем человек может заниматься, чем уже не может отмечать. Поэтому это страдание больше для души. Эти страдания больше связаны с тем, что приходится претерпевать в чем-то ради чего-то. То есть это страдания больше душевного, чем физического характера. А если они есть физические, то они тоже какие-то времени. То есть, знаете, возвести это в степень страданий. Да, есть служителя, есть призвания, которые несут большие страдания, потому что они выполняют свою миссию в тех странах, где физически они переживают действительно сильно это. Послушайте, но Бог не возлагает на вас то, что вы понести не можете. И если кто-то несет страдания там, то есть те, которые страдания несут здесь. Просто страдания отличаются друг от друга. Какая разница, послушайте? Страдания или верующие сталкиваются со страданием. Но опять-таки, страдания на верном пути от страданий на неверном пути отличаются. Там человек страдает за свою глупость, а здесь страдает в вере, которая будет иметь свою победу. А страдания в вере, послушайте, они причем очень быстро забываются. Потому что приносят плод, приносят добрый плод. Поэтому, когда вы начинаете практиковать то, что вам доступно, то, что вам доступно в Сыне Божьем, естественно, вы одерживаете победы, одерживаете результаты, и это будет давать свой плод. Свой плод и докладывать свой отпечаток. Также, исходя из всего вышесказанного, за что нужно ухватиться каждому рожденному свыше своей веры? Конечно, за то, кем он есть в духе Господа Иисуса. Именно таким нужно себя рассматривать. Именно в таком стандарте нужно ко всем к себе и подходить. Так ваш ум не будет импровизировать. Импровизация ума на сегодняшний день это стала серьезной проблемой. Потому что, знаете, как бы быть неким таким сказочником в своей голове, видеть себя кем-то, кем по Писанию вы не являетесь, отождествлять себя с кем-то, с кем вам не заповедано отождествлять, вашему уму это приемлемо. Но есть слово, сказанное Богом. Если написано, что Он избрал нас в Нем, то я бы не рекомендовал вам импровизировать. Я имею в виду с другими участниками как Ветхого, так и Нового Завета. Поставьте для себя, да, такую узкую. Да, возможно, вы скажете, я стану узкомыслящим. Да послушайте, лучше станьте узкомыслящим в Иисусе, чем широкомыслящим, но в целом бесполезно действующим. Да, это будет узкое мышление. Да, Иисус станет для вас образец. Да, вы начнете рассматривать все в нем. Послушайте, так вы столько света обретете, сколько вы другим способом не обретете. Да, возможно, вы все знаете про апостола Павла. Как я общался с одними людьми, они начинают мне рассказывать хронологию апостола Павла. Где он родился, кем он родился. Да, они мне стали рассказывать много историй про хронологию жизни других апостолов. Да, они хорошо знают историю. Да, я не знаю историю апостола Павла. Да, я не знаю его жизни. Да, я не знаю. Но я знаю того духа, который в нем находится. Я не принял дух апостола в свой Павел, в свой дух. Мне не нужно знать все про апостола Павла. Мне не заповедано изучать его. Да, тот человек изучил. Да, он сильный теолог. Но когда я начал разговаривать с этим теологом про Иисуса, разговор сразу закончился. Потому что про Иисуса то, что необходимо знать, а он-то и не знает. И изначально эта встреча с этим человеком, она и приходила с целью, потому что тот человек хотел меня уловить. Уловить на том, что я слабый в Писании. И я понимал, что, в общем-то, пытаться что-то доказать и представить, это будет немудро. Поэтому изначально Дух Божий вложил в мое сердце говорить только об одной личности, об Иисусе. И я сразу выбрал эту стратегию. На поставленный им вопрос я сразу ответил вопросом. Давай обозначим Иисуса и будем говорить только о нем. И на этом, в общем-то, наш диалог в дальнейшем, он был основан только на нем. А в отношении его как раз конфликта и не получилось. Как в целом тот человек и шел к конфликту. Поэтому то, чем я с вами делюсь, это для вас по жизни будет полезно. Не только в церкви, а в целом во всем. Потому что вам нужно привязать себя к кому-то. Есть только один Богом определенный образец. Он избрал нас в нем. Возможно, на сегодняшний день для вас вопрос, как изучать Иисуса. Но послушайте, но если Дух Святой прославит его, то Дух Святой откроет вам, как его изучать. Поэтому рекомендую вам до того времени, пока мы с вами встретимся и снова будем говорить на эту тему, возможно, прослушайте материал, он есть в Ютубе, в свете Иисуса. Он есть и на сайте, в обучающих материалах, в свете Иисуса. Проведите какое-то время, проведите для себя какое-то исследование, проведите какое-то время, подчеркните, о чем Иисус говорил и почему Он об этом говорил. Как Иисус поступал и почему Он так поступал. Почему Иисус чего-то не делал, а что-то делал. Почему Он куда-то идет и куда-то не идет. Почему Он где-то сидит, а где-то не сидит. Изучите в Нем все, потому что в Нем свет, просвещающий всякого человека. Вы скажете, брат Олег, ну а что здесь будет такого особенного? Вот вы когда начнете изучать, вы и узнаете. Потому что Дух истины прославит только Иисуса. Если вы в нем еще не нашлись, то значит вы пока и не живете. Может быть, я где-то что-то говорю жестко, но мне бы не хотелось, чтобы дети Божии устраивали со своей жизни эксперимент, искали себя там, где им Богом не определено быть. Если Он избрал вас в нем, то рекомендую вам вернуться к Нему и начать изучать себя в нем и Его в себе. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога. У нас сегодня была вторая встреча. Я верю, что мы будем продолжим. Возможно, еще пару встреч мы посвятим этой теме, чтобы закрепить и какие-то практические вещи, какие-то практические моменты, как все-таки заложить этот стандарт в свою душу. И, в общем-то, в свете его или используя его, начинать формировать какие-то ценности. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены тем, о чем ты говоришь. И прости, Отец, что мы обратили свои взоры от определенного Тобою стандарта. Ты избрал нас в нем. И прямо сейчас, Отец, мы просим Тебя прощения. И просим Тебя во имя Иисуса, Духом Твоим, помоги выставить Иисуса, Сына Твоего, как стандарт и образец. Помоги утвердить Его в нашей душе, как краеугольный камень, в отношении которого мы будем и думать, и говорить, и поступать. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешься нам и поможешь каждому из нас смотреть на себя через Тебя. Мы принимаем это как дар с благодарением во имя Иисуса и ожидаем, что Дух истины поможет нам в этом и прославит Сына Божьего в нас и через нас. Мы принимаем это как дар Божий во имя Иисуса. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что этот материал сверхъестественно будет проникать в их душу, вычищая ее от всякого ненужного им сейчас. Помоги им духом убрать все лишнее и принять только необходимое во имя Господа Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя за то, что через помазание Духа Премудрости ихняя душа высвобождалась, вычищалась, и никто не может положить другого основания, кроме Богом положенного, который есть Иисус, Сын Божий. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего. Благодарю Тебя также, Отец, за благодать умножения. которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого слушающего. И мы в согласии высвобождаем семя веры. Мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Высвобождаем с него урожай, который да поднимается и приходит в жизнь сеющих семя сейчас во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за то, что ты учишь нас как своих подданных, и мы верим, что у тебя получится. Во имя Иисуса. Аминь.